На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Армения и Азербайджан между двух огней – Турции и России». Выставка в мемориале «Воронка времени Че. Поиски выхода из тупика войны». Транскавказская дорога. Отклики и реплики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
Новостях. Не менее 18 человек погибло от авиаударов России в Сирии. Открылся саммит ЕС-Турция. В Приднестровье проходят выборы. В результате авиаударов, нанесенных российскими ВВС по городу Ириха на севере Сирии, погибли не менее 18 человек, еще десятки ранены. Разрушены несколько домов в центре города, находящегося под контролем повстанцев. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека. По его данным, воздушные удары были нанесены в воскресенье утром. Активисты из местных координационных комитетов информируют, что ракеты попали на территорию многолюдного рынка. На странице группы Arabia Today в Фейсбуке сообщается, что город подвергся бомбардировке со стороны российских военных самолетов. По информации этой группы, жертвами бомбардировок стали 40 человек и 70 пострадали. По данным сирийских активистов, с начала проведения Москвой воздушной операции в Сирии 30 сентября погибло большое количество людей. Турция – это член европейской семьи, заявил турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу, выступая сегодня на открытии саммита ЕС-Турция в Брюсселе. Он говорил об общей позиции и солидарности ЕС и Турции перед общими вызовами. Как глава правительства, которое в понедельник должно получить вотум доверия в парламенте, Давутоглу обещал проведение широкой программы демократических реформ в стране, расширение свободы прав человека, в том числе проведение новой экономической политики и судебной реформы по европейским стандартам. Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что саммит Евросоюза-Турция в Брюсселе может внести важный вклад в решение миграционной проблемы. Предполагается провести переговоры с Анкарой с целью принятия совместного плана действия по миграции в рамках комплексной программы сотрудничества. Предполагается, что эта встреча позволит сделать дальнейшие шаги в области визовой либерализации и реадмиссии, активизировать процесс вступления Турции в ЕС, а также укреплять финансовую и политическую составляющую отношений ЕС-Турция.
Эхо Кавказа. Новости.
Тело пилота сбитого российского Су-24 Олега Пешкова будет передано России. Представитель посольства России в Турции Игорь Митяков сообщил Интерфаксу, что дата и время передачи тела погибшего летчика будут определены сегодня. По его словам, сегодня тело будет доставлено в Анкару из города Хатай на юге Турции. Ранее сегодня премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил турецким СМИ, что утром тело Пешкова было доставлено из Сирии в Хатай, где оно было подготовлено в соответствии с православными традициями местной церкви. В самопровозглашенной Приднестровской республике сегодня проходят выборы в Верховный совет, парламент и местные органы власти. На 43 места в парламенте непризнанной республики претендуют 138 кандидатов. Как отмечает РИА Новости, основная борьба за места в парламенте разворачивается между сторонниками президента Приднестровья Евгения Шевчука и сторонниками местной бизнес-структуры «Шериф», крупнейшей частной компании в Приднестровье. В Приднестровье выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие 25% избирателей на каждом участке. Для победы необходимо простое большинство голосов. Власти Молдавии считают выборы в непризнанной республике незаконными. В 1990 году Приднестровская Молдавская республика в одностороннем порядке провозгласила независимость от Молдавии в составе СССР, однако остается непризнанной международным сообществом. До сих пор в Приднестровье дислоцированы российские войска. Французская полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона акции протеста против международной конференции по климату в Париже. Несколько десятков участников акции протеста забросали полицейских бутылками. В ответ были применены шумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого, как сообщает французское международное радио, участники манифестации направились в сторону площади Республики, где полицейские задержали некоторых из них. Сегодня в Париже тысячи горожан протестовали против проведения международной конференции по климату, которая открылась в Париже. В связи с чрезвычайным положением, объявленным в стране после терактов 13 ноября, власти напоминают, что массовые акции запрещены. Президент Петр Порошенко прибыл с двухдневным рабочим визитом во Францию, сообщается на официальном сайте главы государства сегодня. Он будет участвовать в открытии 21-й конференции сторон рамочной конвенции ООН о изменении климата и выступит там. В ходе визита Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также отрабатывается возможность встречи с президентом США Бараком Обамой, сообщает Интерфакс. В Москве на площади 1905 года задержаны 13 активистов за участие в одиночных пикетах в поддержку дальнобойщиков, протестующих против взимания платы за проезд по федеральным трассам системы «Платон».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Армения и Азербайджан оказались в непростой ситуации между конфликтующими Турцией и Россией. Обе державы пытаются использовать Южный Кавказ в своих интересах. В Российской Госдуме предложили уголовное наказание за непризнание геноцида армян в отместку Турции. Тем временем Турция сделала предложение Азербайджану поддержать его в Карабахе. И Ереван, и Баку осторожничают. Последний настолько, что предложил выступить миротворцем в противостоянии Москвы и Анкары. О том, как будут пытаться использовать южно-кавказскую карту, мы поговорили с двумя политологами. Манвелом Саркисяном, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований, и Рубеном Меграбяном, экспертом Армянского центра политических и международных исследований. Говорит Манвел Саркисян.
Ну, Россия с первых же дней уже заметно, что пытается армянские проблемы использовать. Кстати, все, что они в Думу внесли законопроект там, в связи с геноцидом, да, видно, что всячески, значит, армянский фактор хотят использовать.
Шансы на принятие такого законопроекта есть?
Это воспринималось как использование трагедии армян.
Но это так и есть.
В целях. Да, это так и есть, и поэтому, конечно, никто же не может стране сказать, что не принимать такой закон, тогда, когда внешняя политика Армении вообще обращается ко всему миру, чтобы подобные законы были приняты. Но со стороны России действительно было неблагородно, поэтому это вот так как-то повисло в воздухе, и по большому счету не ясно, имеет ли смысл, чтобы Россия именно сейчас это приняла или нет, и вовлекла как бы в Армению в эти процессы. Никому этого не хочется. До этого, еще до того, как российский самолет был сбит, Россия предложила заключить с Арменией договор о совместной системе воздушной безопасности противовоздушных сил, да. Это тоже, в принципе, говорило о том, что Армению так Россия пытается всячески ввязать вот в этот процесс, который она начала. И с другой стороны, было заметно, что и Турция тоже как-то после того, как сбили самолет, значит, намекнул на то, что может там обострение какое-то сделать в зоне, в конфликтной зоне Нагорного Карабаха, и послали своего министра иностранных дел в Азербайджан. В общем, какие-то инициативы Турции, они могут эффект иметь, если на них согласен Азербайджан. А Азербайджан оказался в страшной ситуации. Последние годы пытается наладить такие теплые отношения с Россией, стратегическое сотрудничество, закупка вооружений и тому подобное. Ну, естественно, будучи стратегическим союзником Турции, в этой ситуации Азербайджан так несколько ошеломлен был. Не случайно, что президент Азербайджана предложил, что вот они могут сыграть, Азербайджан может сыграть роль посредника.
А как он готов выступить миротворцем, помирить Россию и Турцию? Как это вообще возможно? Есть ли для этого рычаги?
Да никаких рычагов нет. Это просто был такой шаг для того, чтобы не встать перед проблемой выбора. Азербайджан понял, что завтра или послезавтра ему скажут, давай иди выбирай, или ты с Турцией, сделай заявление, или ты с Россией. А тут они так встали в третью позу, что давайте мириться, да? Ну, никто, естественно, это не примет, но зато возможно было как-то в сторону встать, чтобы не предложили. Но они думают, что это долго может продолжаться, потому что если будет усугубляться эта ситуация, Азербайджану надо будет принять какую-то позу, скорее всего, конечно, он российскую ситуацию примет, потому что принятие турецкой позиции на данный момент поддержки Турции — это просто крах для Азербайджана. Вообще ничего там. Азербайджан реально ничего не может делать. Но сам факт того, что он может поддержать Турцию, это может, конечно, осложнить проблему безопасности этой страны. Ну, а очень один важный момент был, по-моему, который не до конца пока оценен. То, что при встрече министра иностранных дел Азербайджана и Турции, значит, министр Азербайджана заявил, что Россия предложила некий проект урегулирования. То есть фактически, на мой взгляд, был такой отказ Турции. То есть азербайджанская сторона заявила, что пока что для них приемлемо то, что Россия им предложила, предложение по урегулированию Карабахского конфликта, то есть был поставлен забор.
А что именно Россия предложила или могла предложить? Вот меня интересует, насколько действительно сейчас реально вмешательство Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана.
Это исключительно зависит от Азербайджана. Турция никак не может туда. Турция может предложить Азербайджану там на пришлами создать или что-то, или, скажем, в дипломатический процесс войти. Но уже заметно, что Азербайджан, он в сторону стал от этого предложения. Это очень четко проявилось, и потому что в этой ситуации Азербайджану трудно сориентироваться, к чему это может привести. Я думаю, что это не получилось у Турции. А так непосредственно, что Турция может делать? Турция непосредственно ничего не может делать. Даже проблема с сбитым российским самолетом для нее судьбоносный смысл какой-то обрела, потому что Турция показала, что США и вообще все НАТО так однозначно как-то ее поддержат. Но формально поддержав как бы право Турции, реально вся медиа-система западная, она начала работать против Турции, и турки поняли, что очень трудно в этой ситуации однозначно надеяться на поддержку НАТО. Тем более, что вообще непонятен смысл российско-турецкого этого противостояния. Он действительно непонятен. Такое ощущение, что как-то очень искусственно все это было сделано. Я не знаю, то ли Россия больше всего привела к этой ситуации, то ли турки сами. Ну, скорее всего, Турция, потому что, оказывается, и очень многие такие известные политологи говорят, что Турция в этой сирийской операции, или, скажем, в международной коалиции по борьбе с терроризмом, они как-то остались в стороне. Одни остались. Очень большие противоречия у Турции со странами коалиции или вообще со всеми державами, которые вовлеклись в этот процесс. И по части позиции по режиму Асада, и по части отношения к курдам, и по части отношения, значит, вот со странами, с арабскими странами, Саудовской Аравией, Катаром. Полностью противоположные позиции у Турции и у держав, да, которые вовлеклись. Поэтому и Турция оказалась в такой нервной ситуации. Никакой поддержки нет. Единственная надежда – это то, что она член НАТО, и она очень надеется, что НАТО каким-то образом подсобит ей. Но уже видно, что страны НАТО никакого желания не имеют, значит, поддержать планы Турции. Потому что эти планы выходят за рамки интересов западного мира. Вот сложность именно здесь. Россия, видимо, это тоже чувствует и очень жестко себя ведет. А Турции как бы пока что деваться некуда, да? Хочется вынудить всех признать свои интересы, да?
И что, у Турции противоречия со странами коалиции даже больше, чем у России?
Я не думаю, что у России большие противоречия. Россия все же сразу было заметно. Как только Россия вошла в сирийский кризис, отношения к ней со стороны США и Европы, это очень быстро изменились, да. Очень быстро изменились, потому что было такое ощущение, что кто внутренне все ожидали того, что Россия на себя взяла роль в этом кризисе, в связи, значит, с слабым государством. Тут же потушили после 30 сентября, как только Россия приняла решение войти в Сирию, очень быстро, значит, потушили украинский конфликт, так как бы создал условия для России. Потом вот было заметно 16 ноября на саммите двадцатки в Турции, значит, то же самое, он так центральной фигурой стал. Потом открыто об этом начали говорить, что и Германия особенно, а потом и Франция после теракта, да, начали говорить, что без России урегулировать это все очень сложно. Все, то есть она фактически особых проблем не имеет в данном случае с Западом. А Турция имеет проблемы в связи с противоположной, значит, с положенными интересами, противоречащими, значит, всему этому процессу. Вот в чем проблема. И тогда, может быть, даже это не замечалось с самого начала. Но я думаю, что турки изначально это понимали, потому что как только Россия вошла туда, Турция начала искать поводы для конфронтации. Сразу, моментально, значит, эта конфронтация наметилась. Поводом были, значит, перелеты российских самолетов там через Турцию и тому подобное. А потом уже, значит, я считаю, что это целенаправленный акт был для того, чтобы сбить самолет, для того, чтобы поставить Запад перед выбором. Или мы, или Россия. Ну, формально Запад и США, и НАТО, конечно, поддержали Турцию, но исключительно формально. А на самом деле, значит, полностью повернули, значит, общественное мнение против Турции. Это факт.
Те же вопросы мы обсудили и с Рубеном Меграбяном.
Конфликт между Турцией и Россией уже поставила официальный Ереван перед очень опасной дилеммой, о чем и говорилось в заявлении замминистра иностранных дел Шаваша Кучаряна, о том, что с одной стороны это союзник официального Еревана, а с другой стороны это ближайший сосед. Кстати, Турция это единственная страна, которая граничит со всеми тремя странами Южного Кавказа. Если у России и у Ирана, как соседних с регионом стран, только границы с двумя государствами, у Ирана со всеми тремя, с Грузией, Арменией и по границы с Нахичеваном, также и с Азербайджаном. Сейчас Очень важно, чтобы Ереван продолжал вести самостоятельную политику и не становиться игрушкой или инструментом в руках России, в которой мы сейчас видим просто такой имперский, шовинистический, милитаристский угар, да? И сейчас, с учетом того, что легитимность Путина во многом она замешана и на популизме тоже, то есть очень большая опасность того, что Россия не прекратит своих попыток вовлечь Ереван в свое противостояние с Турцией. Но самое главное в Ереване понять, что это не наш конфликт, и нам из этого конфликта выигрывать нечего. Разве что мы можем подвергнуть риску собственную страну, во-первых, тем, что можем превратить ее в мишень для всех враждебно настроенных России сил. Да, и те, которым, допустим, будет рискованно наносить эти удары по самой России, эти удары могут быть нанесены по Армении. Поэтому от Еревана сейчас требуется значит, определенное дистанцирование от этого всего.
Предложение признать геноцид армян в отместку туркам, которое внесла в Думу партия «Справедливая Россия», думаете, имеет будущее?
Это такая циничная игра на национальной памяти и на чувствах, да, что иного как осуждение не вызывает, иного отношения как осуждение этого не вызывает, потому что у России было очень много времени принять этот законопроект, например, тогда, когда строили Эрдогану атомную электростанцию или когда Азербайджану отгружали оружие на миллиарды долларов. Вот тогда Государственная Дума вполне могла это себе допустить. Но мы видим, что этого не было. Более того, там шли перманентные торги за счет интересов Армении, негативных последствий которых, к счастью, удалось пока что вот избежать. Да? И вот после этого вот такое выступление... Фактически этот вопрос поставлен на одну и ту же плоскость, что и запрет турецких помидоров, или там закрытие туризма, или там еще, допустим, запрет на импорт турецких там маек и трусов.
Еще вопрос такой. Глава турецкого МИДа в ходе своего визита в Баку заявил, что Турция сделает все возможное, чтобы оккупированные территории Азербайджана были освобождены. Можно ли это считать анонсированием намерения Анкары вмешаться в урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта? И может ли действительно Турция сделать Карабах поводом для разжигания конфликта с Россией?
Это всего лишь риторика. Всегда визиты турецких политиков и высших должностных лиц в Азербайджан сопровождались, сопровождаются и будут сопровождаться именно такой риторикой. Видим, что определенные опасения в связи вот с обострением российско-турецких отношений есть и в Азербайджане, и в Грузии. То есть в странах Южного Кавказа есть определенный общий знаменатель в том, что если есть определенное противостояние российско-турецкое, да, как обычно в истории бывало, то наша задача состоит в том, чтобы не допустить возникновения, скажем так, Кавказского фронта.
Это была беседа о роли Армении и Азербайджана в российско-турецком конфликте с политологами Манвелом Саркисяном и Рубеном Меграбяном. А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни. Напоминания и предупреждения. Прошлой неделе исполнился не круглая дата. 21 год со дня неудавшегося штурма Грозного антидудаевской оппозиции. 26 ноября 1994 года 40 танков вошли в Грозный. Тогда казалось, власть в Чечне валяется на земле. Подходи, кто хочет, бери, что хочет. И по тем временам человек, построивший такую колонну техники, доведший ее до центра столицы республики, вроде как мог претендовать на власть. Но когда из люков боевых машин полезли не местные чеченские мужики, а вполне славянского вида офицеры из подмосковных гарнизонов, все поменялось. Этот неуклюжий наезд сплотил Чечню. Танки частью пожгли, частью захватили. Офицеров и прапорщиков, завербованных Федеральной службой контрразведки, тех, кто выжил, взяли в плен. К тому моменту раскрутка конфликта в Чечне шла по нарастающей уже почти год. Но теперь было совершенно невозможно делать вид, будто это внутренние разборки, а Москва ни при чем. После 26 ноября можно было в который раз попытаться решить дело миром. Но опять, как водится, что-то пошло не так. Или наоборот, как всегда. Вместо переговоров об освобождении – отказ командования от своих солдат и офицеров. Вместо переговоров о мирном разрешении пока что всего лишь неприличной, но еще не кровавой по колено ситуации – подготовка масштабного военного вторжения. Сейчас об этой войне как-то не особо много вспоминают. Отчасти потому, что есть уже и другие войны. И вторая чеченская, вроде как закончившаяся и вроде как победой, в отличие от той прежней, которая, стало быть, тоже получила номер, первая чеченская. И 08-08-08, еще куда поведоноснее. И две нынешние, и на Ближнем Востоке, и на совсем уже Ближнем Востоке Украины. Отчасти не вспоминают потому, что слишком много сходства. И отказ от того, что там воюют наши. Или заверение о том, что наземной операции не будет. Разговоры о точечных ударах и высокоточном оружии. Но больше всего сходство между российскими войнами последних двух с чем-то десятилетий в подходе к мирному процессу. Точнее, в отрицании, нежелании, непонимании как самих переговоров, которые не есть ультиматум, так и мира с противником, живым и сохранившим достоинство, а не уничтоженным физически и морально. Из этого опыта постсоветской России, опыта, безусловно, отрицательного, давно пора пытаться извлекать уроки. Об этом открывшаяся 26 ноября в Москве в мемориале выставка «Воронка времени Че. Поиск выхода из тупика войны». Она подготовлена с использованием материалов архива правозащитного центра «Мемориал». Выставка охватывает предысторию первые полгода Первой Чеченской войны, вплоть до теракта Буденновский в июне 95-го. Это было время, когда безумие нарастало, а антивоенный протест уходил в песок. Когда все громче говорили пушки, и все менее был слышен голос разума. Прошло 20 лет, но до сих пор нет общепринятых взвешенных оценок политических и военных решений того периода, в том числе и попыток миротворческого процесса. Создатели выставки, Ольга Трусевич и Дмитрий Шкапов, попробовали показать эскалацию конфликта объемно, высветив мысли и действия политиков, военных, правозащитников, ястребов и миротворцев. Ведь как раз эта миротворческая составляющая общественной и политической жизни тех лет оказалась маргинализована, мифологизирована или просто забыта. Утвердилась единственно верная оценка обстоятельств окончания Первой Чеченской – мифы о политиках, предавших военных. Нечто сродни мифам об ударе в спину немецкой армии и унижении германской нации после окончания Первой мировой. Эти мифы, как зубы дракона, проросли в общественном сознании и во многом породили наш современный политический режим. Прошло 20 лет, и мы видим, как уже в новых конфликтах попытки эффективного, окончательного решения, как правило, силового, делают ситуацию все более необратимой, сталкивая нас всю ту же воронку времени. Есть о чем подумать. В тот же день, 26 ноября, в Екатеринбурге с помпой был открыт Ельцин-центр. Не знаю, что и как там говорится о Первой Чеченской войне, о цепи ошибок и преступлений, стоивших нам десятков тысяч жизней, или о мирных альтернативах, упущенных развилках той войны. И говорится ли вообще? А стоило бы. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузия требует не плана действия по членству в НАТО, а принятия в НАТО, заявила грузинский министр обороны Тенатин Хидашели в беседе с «Хроникой». По ее словам, подача не является ни целью, ни главной задачей. Главное, чтобы Грузия встала на путь вступления в НАТО. Реальная возможность этого существует, заявила она, отметив, что и без подачи у Грузии есть большой шанс встать на путь вступления в Североатлантический альянс. Если завтра Швеция решит вступить, как вы думаете, Швеция скажут, что, мол, сначала вы должны пройти ПДЧ, а потом станете членом. На это у всех один ответ. Так что не будет, заявила Тенатин Хидашели. Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Германии, где встретилась со своим немецким коллегой, сообщает Интерпресс Ньюс. В Западной Грузии, в частности, в селе Насакирали Азерукского района, задержаны 4 человека по обвинению в связи с террористами, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сообщают из дома Зейнала Абдуллаева, изъяты гранаты, автоматическое огнестрельное оружие и флаг ИГИЛ. Задержан сын Зейнала Абдуллаева Джамбулат Абдуллаев. Вместе с Абдуллаевыми задержано еще трое. Католики Абхазии готовятся ко второму пришествию Иисуса в мир, сказал агентство «Спутник Абхазия» настоятель римско-католического прихода Римско-католической церкви святого апостола Симона Канонита, отец Артур. По словам священника, адвент происходит от латинского слова «адвентус» и означает «пришествие». Отец Артур рассказал, что адвент отмечается 4 недели. Он добавил, что первый день адвента в римском обряде определяется как 4-е воскресенье до Рождества. Первый период, 2 недели, мы готовимся ко второму пришествию Иисуса в мир. Это называется парузия. Будет когда-то конец света, и мы знаем, что Иисус явится как Бог, и Он будет судить. Мы слушаем учения на эту тему. Думаем, говорим, готовимся. Мы, христиане, не боимся второго пришествия Иисуса. Мы ожидаем, когда Он возьмет нас на небеса, сказал отец Артур. По его словам, вторые 2 недели католики начинают подготовку к празднованию первого пришествия Иисуса в мир, то есть Его рождения. Грузия заняла 3-ю строчку в списке стран, куда едут российские туристы на зимние каникулы. Такое исследование провело онлайн-агентство путешествий Tripsta по количеству бронирований в зимний период. Эксперты агентства проанализировали характер бронирования авиабилетов российскими путешественниками и составили рейтинг самых популярных направлений на предстоящие зимние каникулы. Лидером по количеству бронирований на праздничные дни стал Таиланд.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали, конечно, главную мировую новость, ситуацию после того, как турецкие ВВС сбили российские Су-24 на границе Турции и Сирии. Нашими гостями были главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили и директор Центра европейских исследований политолог Каха Гагалашвили. С ними беседовал мой коллега Демис Паландов.
Итак, мой первый вопрос я адресую Ираклию Аладашвили. Сегодня выживший штурман российского Су-24 заявил, что никаких предупреждений от турецкой стороны не было, равно как и не было нарушения им воздушного пространства Турции. Насколько я понимаю, такова будет позиция Москвы в этом противостоянии с Анкарой. Скажите, а с какой вообще достоверностью можно говорить о том, влетел самолет или нет? Как это доказать? И вот второй момент. Если самолет все-таки влетел, как говорят, на несколько секунд, имела ли Турция юридическое право его сбить?
Спасибо. Начнем с того, что если мы говорим про радиоканалы, услышал или нет экипаж российского фронтового бомбардировщика Су-24М, я могу это сравнить с 83-м годом, когда именно Су-15, истребитель Су-15, истребитель-перехватчик, также говорил, что он передавал предупреждение Боингу 747 в южнокорейской авиакомпании, потом сбили его. В этой ситуации тоже, может быть, эти радиоканалы не совпадали друг с другом, они могли это не слышать. Это раз. Второе. Я, между прочим, сейчас нахожусь именно на том месте, где такой же самолет, а может именно этот российский Су-24М бомбил Хелвачаловский район Грузии 2008 года, 9 августа, две бомбы ФАБ-500 он сбросил. И тогда я думал, еще раньше я об этом говорил, что он нарушит турецкое воздушное пространство с северной стороны. Но тогда Турция об этом ничего не сказала. Что касается именно этого случая, за несколько секунд, или, как говорят, что 10 раз успели передать это предупреждение, это, знаете, как происходит. Самолет летит, быстро, тем более, когда он уже отбомбился. Но он не на сверхзвуковой, как обычно. Он может быть высунул до 700-800 км в час. Но вот за это время он может пролететь несколько десятков километров. Но я думаю, здесь что больше повод для того, чтобы спеть российский этот бомбардировщик, фронтовый бомбардировщик, было не то, что они зашли в воздушное пространство Турции, а то, что они бомбили несколько раз, будто воздушных группировок, которые сейчас дислоцируются в Сирии, они несколько раз до этого бомбили именно северный район Сирии, около границы Турции, всех туркменов, или, как сказать, туркменизвечных группировок вооруженных, которые против президента Асада воевали и кого поддерживала турецкие разведгруппы, или, как сказать, или даже приоритеты там офицерные.
Ну а все-таки, да, если вот будет юридическое такое судебное разбирательство по этому факту, можно ли сказать, что если самолет влетел в воздушное пространство Турции, то Турция имела полное право сбить этот самолет?
Да, абсолютно имела. Так же, как и Советский Союз несколько раз сбивал также натовские самолеты, которые заходили в пространство России и Советского Союза.
Что ж, спасибо, да. Спасибо, Ираклий, да. Теперь у меня вопрос к Ахе Гугулашвили. Понятно, что эта ситуация не возникла на пустом месте. Наверняка дело не только в том, что Россия ведь не первый раз достаточно систематически нарушала воздушное пространство Турции, и было несколько предупреждений перед этим, был сбит беспилотный самолет и так далее. Но все-таки, да, понятно, что турецкие власти приняли такое очень серьезное решение, и это не могло произойти только из-за вопроса нарушения воздушного пространства. Мой вопрос к вам: в чем, собственно, интересы Москвы и Анкары так разошлись, чтобы рисковать, если не войной, то очень серьезными и экономическими издержками?
Ну, конечно же, очевидно, что Турция уже давно претендует на большую роль в этом регионе. То есть Турция сама по себе заинтересована в том, чтобы, так сказать, после Асадовской Сирии она участвовала, она играла первую скрипку на вопросе стабилизации, в вопросе нового режима и какого-то нового устройства постконфликтной Сирии. В то же время мы видим, что Россия в этом плане имеет совершенно другие взгляды. Россия строго придерживается поддержки Асада, который является, можно сказать, прямым врагом Турции. Турция и Асад – это несовместимые, так сказать, две силы. Россия напрямую поддерживала Асада, это уже раздражало Турцию. И были попытки переговоров, попытки как-то выяснить отношения много раз, но, по-видимому, они не привели к таким результатам.
В конечном счете, точку над чем Россия поставила, когда начала активную операцию, активно поддерживать Асада, перебазировала свои военные, мощные военные силы на территории Сирии и начала бомбить всех противников Асада, в первую очередь тех, которые совершенно не представляют ИГИЛ. И здесь, конечно же, уже возникли такие противоречия, которые, хотя на поверхность они не выходили везде каких-то таких очень уж острых заявлений друг против друга, как государств, но Турция и Россия выходили из себя уже в последнее время совершенно различными позициями по поводу Сирии. Я думаю, что вот эти фундаментальные различия в вопросе Сирии и упрямство обоих сторон, и бескомпромиссность обоих сторон, они привели вот к разрыву какому-то разлому в отношениях. А вот инцидент с нынешним самолетом, если отношения испортятся далее, то, конечно, это будет только поводом, не главной причиной. И вообще то, что Москва, игнорировав, как-то унижая Турцию, постоянно бомбила сопредельные с Турцией регионы и часто нарушала ее воздушную границу, хотя турки предупреждали, что они будут сбивать в будущем российские самолеты, если это будет продолжать нарушение, то я думаю, что это была явная провокация со стороны России или демонстрация силы, демонстрация ее превосходства над Турцией. И здесь я думаю, что Турции практически оставалось делать нечего, особенно вот Эрдогану, который утверждается в Турции как такая авторитарная личность. И эти унижения, конечно же, он не мог вытерпеть.
Ну, понятно, да.
И, конечно, в конечном счете вот это привело к такому инциденту.
Спасибо, Каха. У меня последний вопрос. У нас буквально две минутки осталось. Ираклия Аладашвили. Ираклий, очевидно, что географическое положение Грузии между Россией и Турцией ставит Грузию в весьма щекотливое положение в этом противостоянии возможном. Вообще, новые власти Грузии ведут крайне осторожную политику в отношении России. Не придется ли сейчас каким-то образом менять на уровне, может быть, стратегии, может быть, как-то выбирать сторону в этом противостоянии, и будет ли этот выбор в сторону Турции и НАТО?
Я думаю, что выбираться, как вы сказали, так не стоит. Надо играть, ну, балансировать все это. Потому что, когда выбираться, очень трудно это сказать, но я могу это сказать, когда мы начали это выбираться, мы получили войну. Это реальность. Грузия, к сожалению, не может, как Турция, сбивать вот так самолеты, хотя российские самолеты всегда нарушали боевые самолеты еще до августовской войны грузинское пространство и бомбили даже на Спанкинском ущелье, не только там. Но, к сожалению, у нас реальность такая, нету такой силы. Грузия должна соблюдать баланс. Но это не означает, что мы должны отвернуться от западного курса, потому что Грузия, наша реальность такая, что мы должны идти и в НАТО, и в Европе, и демократии.
А скажите, вот как вы считаете, НАТО в этом противостоянии Турции, насколько будет оказывать поддержку Турции?
Турция? Я прямо вам скажу. НАТО все сделает для того, чтобы не допустить, что между Турцией и Россией все перешло до военного вот, противостояния. Хотя это и так не будет. Россия это говорила, что это не будет. Потому что никто не хочет такой большой войны. И раньше сбивали советские самолеты, тот же пакистанский, Х-16 тогда был, Су-25 Луцкого, вы все знаете, в Афганистане, в принципе, такая же ситуация была. Ну, Пакистан это был не член НАТО, а Турция член НАТО. Так что все члены НАТО будут все делать для того, чтобы не допустить, чтобы в эскалации этого все произошло.
Понятно.
По-моему, постепенно все это будет идти к уменьшению вот этой эскалации, хотя Россия будет продолжать бомбить очень сильно вот северную часть, вот между северную часть Сирии, между границей вот Турции и Сирии.
Это была беседа о турецко-российском противостоянии с главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклием Аладашвили и директором Центра европейских исследований политологом Кахой Гагалашвили. С ними беседовал мой коллега Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Транскавказская автодорога между Северным Кавказом и самопровозглашенной Республикой Абхазия, о необходимости строительства которой так долго говорили по обе стороны главного Кавказского хребта, наконец обрела зримые черты. О мнениях, звучащих по этому поводу в Сухуми, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шари.
24 ноября в Москве был подписан меморандум о строительстве скоростной автодороги, которая будет проложена из Кабардино-Балкарии через Карачаево-Черкесию в Кадорское ущелье Абхазии. Это наиболее очевидный вариант строительства транскавказской автодороги между Северным Кавказом и Абхазией, разговоры о котором идут уже не годы, а десятилетия. Но так совпало, что именно в тот день в Абхазии была опубликована интервью с президентом географического общества республики Левардом Барцицем, который предлагал другой, альтернативный вариант прокладки дороги западнее через высокогорное село Псху. Кстати, подобный вариант активно обсуждался некоторыми в Абхазии в первые послевоенные годы, когда верхняя часть Кадорского ущелья оставалась вне юрисдикции Сухума. Но после восстановления территориальной целостности республики в августе 2008-го о нем в обществе подзабыли. Автор и руководитель проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба успел уже в СМИ сравнить оба проекта и высказать мнение, что дорогу ни в коем случае нельзя тянуть через Псху. Там сложный рельеф и нужно строить все с нуля. А в Кадорском ущелье дорога уже есть, просто ее надо улучшить. А еще она ближе к депрессивным районам Восточной Абхазии и сможет способствовать их экономическому подъему. Впрочем, сравнивать эти варианты имеет теперь только теоретический смысл. Давным-давно было ясно, что для Абхазии такой гигантский проект не под силу, даже на паях, и решать тут будут большие дяди. Меморандум о принципах и порядке взаимодействия при реализации проекта комплексного развития горно-рекреационной территории Эльбрус, по сообщениям российских СМИ, предполагает, что в течение ближайшего года будут также подписаны контракты на строительство аэропорта в районе города Баксан, морского порта в районе города Ачимчира. Общую стоимость этих работ специалисты оценивают в 2,7 миллиарда долларов США. Реализация намеченных транспортных проектов позволяет объединить разрозненные на данный момент элементы уже существующей инфраструктуры и запустить самоокупаемый мультипликативный эффект от работы всей системы в целом. Строить автотрассу будут специалисты китайской корпорации в сотрудничестве с российской компанией «Региональные проекты». Разумеется, подписание меморандума не могло не вызвать переполоха и обычной в таких случаях дипломатической реакции в Тбилиси. Вчера министр иностранных дел Грузии Георгий Кверикашвили, на которого, думаю, не могла не наехать возмущенная грузинская общественность, заявил, что официального подтверждения от китайской стороны информации об участии китайской корпорации в строительстве не имеется. Он отметил, что до сих пор взаимоотношения между Китаем и Грузией основывались на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета, и выразил уверенность, что взаимоотношения продолжатся именно в таком ракурсе. Один из абхазских интернет-комментаторов отреагировал на это так: «Частная китайская строительная компания взяла подряд на строительство дороги. Причем здесь отношение Китая к территориальной целостности. Здесь только бизнес и ничего личного. Моська опять лает на слона». Конец цитаты. А отношение к будущему строительству, в результате которого, если ничто ему не помешает, через десяток лет автомобильное сообщение свяжет Северный Кавказ и Абхазию напрямик, у простых жителей республики разное. Есть и те, кому это не слишком по душе, у кого экологические и иные опасения, кто разделяет то, о чем говорил и, возможно, не договаривал экс-президент Абхазии Александр Анквап. Но большинство, с кем я общался, восприняло проект позитивно, с большими надеждами. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в рамках рубрики «Гость недели» мы поговорили с председателем организации «Ярославна» Аллой Беженцевой. Союз русских женщин Грузии «Ярославна», основанный в 90-х годах прошлого века, занимается решением проблем духоборов, молокан и представителей других этнических меньшинств в регионах Грузии. Алла Беженцева рассказала о том, как ей видятся грузино-российские отношения. Беседу с ней вела Мзия Парасишвили.
Я горжусь своим происхождением, потому что я происхожу из смешанной семьи. Мама – грузинская княжня Мисхишвили, а папа – переселенец из России. Он попал в 8-летнем возрасте сюда, когда был голод на Волге. Я почему горжусь? Потому что, в первую очередь, что моя мама, в их семье воспитывался Захари Палиашвили. Мой прапрадед был первый католический священник грузин. Папа из более такой простой семьи, но тоже со своими законами, старорусскими, обрядными. Мы так и росли на стыке двух культур, грузинская и русская. Я по профессии инженер-строитель. Когда спрашивают, ну почему ты выбрала такую профессию, такая сложная профессия, не знаю, я, наверное, люблю эти сложности в жизни.
Сказали, трудности и со времен обретения независимости Грузии очень многие русские покинули Грузию. Вы, напротив, создали ассоциацию русских женщин в Грузии, Ярославна.
Да, в 90-е годы, в принципе, все было разрушено. Я осталась незадействована. Я очень преклоняюсь перед памятью Игоря Семеновича Богомолова. Он создал тогда первое такое общественное движение, русско-культурно-просветительское объединение, РКПО. И я пришла в то объединение. Я возглавляла у него молодежный культурный отдел. И очень многое получила тогда, потому что я поняла, что люди, несмотря на то, что у нас не было света, не было транспорта, но хотели общение. После этого стали ко мне обращаться женщины, в основном одинокие, потому что здесь в основном русская диаспора сложилась после войны отечественной, потому что здесь были эвакуированы заводы, появилась масса русского населения, и эти женщины или не успели создать свои семьи, или потеряли своих полных. В 2002 году мы получили юридический статус, мы смогли получать проекты, тогда была поддержка очень наша, духоборским общинам помогали, тогда была масса неразберихи, приватизации их земельных участков, получением пенсии, приватизации домов. Из-за незнания грузинского языка они элементарно не знали, как подать документы, где пройти эту регистрацию. То есть мы фактически давали им бесплатную помощь. Естественно, второй вопрос, который был, это здравоохранение. И сейчас вот был большой проект, который я делала в духоборческой малаканской общинах. Это репродукционное сексуальное здоровье. Мне казалось, что мы будем в основном работать с молодежью, но оказалось, что надо работать было со всей общиной, были очень много проблем и со старшим поколением, и средним. Находится и в страшной еще вдобавок с экономической ситуации. Нет школы, нет детского сада. Ближайшая школа 20 километров, они не могут физически ездить туда каждый день. Несколько человек в возрасте до 14-15 лет вообще ни разу не ходили в школу. Второй момент – это массовая миграция. Жалко, что одна из ведущих диаспор Грузии, нас было более 350 тысяч человек, настолько уменьшилась, и сейчас, по нашим данным, там не более 20-25 тысяч. Мы искусственно стареем. Настолько идет вот миграция молодого и среднего поколения, что в основном у нас старшее поколение на местах осталось. Это еще вдвойне хуже.
Причем это русофобные настроения.
Ну, русофобные, я понимаю, что вы хотите сказать. Первая волна была, ну, если уже так вернуться в истоки, во время Звията. 7 тысяч духоборческой общины сразу за год осталось 2500. Там ничего такого не было сказано, просто руководители общин, не только духоборческих, в Самске Девахете всех руководителей этнических общин собрали в Абастумане, и один лидер этого движения сказал, мы из духоборцев пока не трогаем, мы их любим. Пока не трогаем, их настолько насторожило, что произошло массовое действие. Сейчас в наше время массовая вот такая миграция происходит не из-за политической ситуации, поверьте мне, а больше из-за экономических, из-за языкового барьера. Ни один молодой человек не может, вот сейчас если дать даже статистику единых экзаменов, кто пройти, фактически, если не знаешь грузинского языка, ты не можешь эти экзамены сдать, понимаете? Если даже есть тест или тестирование, это только работает на армянскую, азербайджанскую диаспору. Да, на русских нет, хотя президент нам обещал. Когда я выезжаю в регионы, хотим мне это, не хотим, а до сих пор во многих местах язык общения остался русский. Это плохо, конечно, при государстве, когда ты живешь, ты должна знать в первую очередь государственный язык. Но, к сожалению, это наша действительность сейчас. И даже весь Кавказ, взять язык общения Кавказа, это все равно остается пока русский. Мы с соседями, с армянами, с азербайджанцами говорим на русском. Те же самые наши грузины говорят с ними на русском. От этого нельзя отойти, понимаете? Когда вот государство внимание не уделяет этих аспектам, я поражаюсь. Сами надо быть дальновидным. Мы пытаемся, потому что...
Помочь, я говорю, именно местному населению также выучить государственный язык.
У нас был проект, вернее, у меня. Это проект был спонсирован Еврокомиссией. Он фактически 6 лет длился в регионах. Цалки, Дманиси, Волниси. Также здесь Тбилиси. Очень пользовался большой популярностью, где мы бесплатно интерактивным методом обучали грузинскому языку. Мы не делали основной акцент на грамматику. Мы просто... снимали комплекс у людей и примитивно, и в игровой манере заставляли, в полном смысле слова, я не боюсь этого слова, заставляли хотя бы на бытовом уровне общаться на грузинском языке. Потому что грузинский язык очень сложный, и к этому пример я никак не могу на хороший литературный язык. Хотя я спокойно читаю на грузинском, понимаю грузинскую речь, воспроизводить я ее не могу на грузинском. Второе, что ситуация сейчас происходит, вы, наверное, будете удивлены, 4 года у нас проходят курсы русского языка. Это проект моего сына Александр Бешенцев. Он возглавляет Союз русской молодежи в Грузии. Вы не представляете, какая популярность этого курса. К нам пришли работники реестра, банков, врачи и так далее, так далее, так далее. То есть титульное население, наше грузинское население, оно пришло к тому моменту, чтобы для более высокого уровня своего профессионализма они должны сейчас знать и русский язык.
Вы сейчас больше работаете с молоканами, духоборами. Какое положение сейчас у них?
Ну, тогда было 7 деревень, остались 3. Там живут Ефимовки несколько семей, в Орловке живут, и в Сосновке одна семья, и в основном в Гореловке. И в Дваниском районе они живут. А Малакани очень большая община здесь осталась, в Тбилиси, в 3 районах, ну, в малом количестве, в Кахети.
Как идет вот интеграция?
Те общины, вот, допустим, взять дманийских духоборцев, они больше ассимилировались. Почему? Там большее количество смешанных браков прошло. Смешанные браки дали толчок к тому, что легче прошла интеграция, и они даже уже многие говорят на грузинском языке, это меня очень радует. В отличие от гореловских, там они больше в изоляции, там у них почти нет смешанных браков. Эта проблема стоит более остро, незнание государственного языка. Они в растерянности. Вот в Ульяновке, это сейчас Магаро, это называется село, там малаканские дети свободно ходят в грузинскую школу, свободно владеют уже грузинским языком. Правда, их маленькое количество осталось. А другая малаканская община, они больше в изоляции, это Сагородичский район, и они фактически не знают грузинского языка. И вот там мы столкнулись с проблемой, например, у 17-летнего мальчика вообще не было никаких документов. Также с фактами рождения. Это не только у русских диаспор таких замкнутых. Более даже возникает в деревнях и в регионах у этнических общин. Даже в одной азербайджанской деревне была такая проблематика, что почти 32 ребенка не имели удостоверение рождения.
Смотря на эти трудности, как вы видите будущее Грузии?
Первое, что мне всегда поражало и чем я всегда гордилась, я когда говорила, что я из Тбилиси, что у нас особенный толерантный народ. Когда мы говорили тбилисец, это уже все было. Он не имел национальности, это был настоящий человек. Вот этот менталитет, вот эта толерантность и это звание тбилисец, я хочу, чтобы это вернулось к нам. Чтобы мы были бы более внимательны друг к другу. И не надо вот этих националистических, вот этих возлияний. Я глубоко вас уважаю. Но некоторые СМИ буквально провокационно, возгласами своими, лозунгами провоцируют особенно молодежь к негативному отношению друг к другу.
Это была беседа с председателем Союза русских женщин Грузии Ярославной Аллой Беженцевой. С ней говорила наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго.